Неделя в России. Александр Валиев.
На этой неделе Россия присоединилась к Парижскому соглашению по климату. Соответствующее постановление подписал глава правительства Дмитрий Медведев. О том, что это будет значить для России, РФИ рассказал эксперт Greenpeace Василий Яблоков. Василий, отношение к антропологической теории глобального потепления в мире неоднозначно. Это касается и научной среды. Еще в 2004 году группа ученых Российской академии наук дала отрицательное заключение на ратификацию Киотского протокола, который предшествовал Парижскому соглашению. Как вы думаете, почему?
Я думаю, что, ну, понятно, что этот документ представлял угрозу отраслям, которые связаны с выбросами углекислого газа. Это как бы большинство наших отраслей, потому что все они связаны с ископаемым топливом. И тут, в общем-то, абсолютно понятна логика таких заявлений, потому что сокращение выбросов парниковых газов автоматически означает сокращение объемов производства, сокращение денежных поступлений, в общем-то, несет угрозу бизнесу.
Тем не менее, Россия вошла в Киотский протокол, как на днях ратифицировала и Парижское соглашение. Кстати, этим летом группа итальянских ученых, довольно уважаемых, заявила о лженаучности теории связи глобального потепления и деятельности человека.
Если речь идет про десяток итальянских ученых, то им противостоит тысячи, десятки тысяч ученых, которые доказали и продолжают доказывать антропогенный характер изменения климата. Тут есть абсолютный консенсус, 99% ученых, которые занимаются климатологией, сходятся во мнении, что изменение климата носит антропогенный характер и связано с антропогенными выбросами углекислого газа. Тут простая логика, ретроспективный анализ, не было выбросов, какая была концентрация СО2 в атмосфере, выбросы появились, концентрация выросла, выросла температура. Это все как бы считается, и практически 30 лет прошло. Все эти 30 лет это были теплые аномальные года. То есть не было вообще года, который был бы холоднее предыдущего условно. Ну, то есть, или как минимум холоднее бы средней многолетней температуры. В МГИК, то есть в эту международную группу экспертов по климату, которые готовят эти все доклады, входят ведущие ученые из ведущих научных организаций. Но, да, в России, к сожалению, еще остаются какие-то двоякие мнения на этот счет.
Вы наверняка знаете о том, что скептики часто говорят о политической и финансовой подоплеке климатических соглашений. Дескать, развитые страны, которые перенесли свои производственные мощности за границу и оставили себе сферу обслуживания, торговлю, банковский сектор, заставляют платить за выбросы развивающиеся страны и ставят их в невыгодное неравное положение.
В неравное положение себя вставят те страны, которые продолжают жить сырьевой экономикой и не модернизировать ее. Еще с 2008-2009 года, когда был мировой кризис, в России в том числе стали говорить про модернизацию экономики, инновации. У нас вон появился инновационный центр Сколково, но тем не менее экономика у нас модернизируется крайне медленно. То есть в неравное положение себя ставят не те страны, которые занимаются модернизацией экономикой, а те, которые не занимаются ей. И сейчас, да, страны и Европы, которые постепенно озеленяют свою экономику и отказываются от использования ископаемого топлива, да, они создают условия, когда весь оставшийся мир с как бы условно называемой коричневой экономикой будет не у дел. Спрос на ископаемое топливо будет сильно снижен. Это проблема именно стран-экспортеров нефти, которые не модернизируют и не снижают добычу нефти и так далее. То есть даже та же самая Саудовская Аравия и США, которые являются лидерами по добыче нефти сейчас, они вкладывают огромные средства в развитие возобновляемых источников энергии, потому что они понимают, куда все идет. В скором будущем мир будет низкоуглеродный, как минимум, и ископаемое топливо никому не будет нужно.
Россия заявляет, что за 20 лет сократила выбросы от энергетической отрасли на 37%.
У нас наполовину упали выбросы парниковых газов с 90-го года. Но это не связано с модернизацией экономики, это связано с развалом экономики, который произошел в 90-е годы. Сейчас у нас сложилась интересная ситуация, потому что в рамках, в том числе, наших обязательств по климату, так как мы участники этой конвенции по климату, наши национальные цели до 30-го года – это снижение выбросов на 25-30% от 90-го года. как можно ставить такую цель, при том, что мы уже достигли 50%, а на момент подачи этих целей у нас уже было значительное снижение. Это означает, что Россия оставила себе некий даже люфт для того, чтобы нарастить эти выбросы.
И все же, что такое Парижское соглашение для России? Какие-то четкие обязательства или символический шаг?
Это символический шаг. Россия не взяла на себя никаких обязательств. Некоторые страны, которые входят, условно, там называется первое приложение к Парижскому соглашению, они взяли на себя финансовые обязательства по спонсированию развивающихся стран для перехода на траекторию низкоуглеродного развития. Россия не относится к этому списку стран, поэтому у России сейчас нет никаких обязательств. Парижское соглашение декларирует, в общем-то, что мы, государство, которое там ответственно за выбросы парниковых газов, ставим себе целью удержать рост глобальной температуры в пределах 2 градусов, попытаться удержать его в пределах 1,5 градусов, для чего как бы необходимо к 2050 году добиться углеродной нейтральности.
Что такое углеродная нейтральность?
Углеродная нейтральность – это что антропогенные выбросы парниковых газов не должны превышать поглотительную способность окружающей среды. И, конечно, некоторые страны могут сделать гораздо больше, и, например, та же самая Россия может сделать гораздо больше, потому что она даже заявляет об этом, потому что Россия – самая большая страна по площади с огромной площадью лесов. А леса – это решение этой проблемы, без которого, в общем-то, невозможно будет обойтись. Россия 4-е место занимает в мире по выбросам парникового газа, поэтому для России критично важно поддерживать леса.
Какие шаги необходимо будет предпринять для сокращения выбросов парниковых газов?
В следующем году страны должны подать свои долгосрочные стратегии, ну или до следующего года должны подать свои долгосрочные стратегии экономического развития, который давал бы некий прогноз и понимание того, насколько в мире сократятся выбросы вот этих парниковых газов. Россия также готовит сейчас эту стратегию, сейчас разрабатывает Минэкономразвитие, и один из сценариев – это как раз удержание глобальной температуры в пределах 1,5 градусов. Greenpeace уже сделал свои рекомендации, что может быть срочными мерами и что можно сделать уже сейчас для того, чтобы достичь этой самой углеродной нейтральности. Нужно действовать во всех секторах – в лесном, сельском хозяйстве, в энергетике, в транспорте, в обращении с отходами. Это касается всех отраслей. Нету серебряной пули в решении этих вопросов.
Что такое углеродный сбор, о котором часто говорят в связи с Парижским соглашением?
У России только что появился закон, который регулирует, собственно, вот этот углеродный налог, так сказать. В контексте углеродного сбора Россия никому ничего не должна сейчас платить и так далее. Но так как это может касаться и правил там, таможенных сборов каких-то стран, и в других странах продукция облагается каким-то серьезным налогом, ну, углеродным налогом, продукты, при производстве которых был определенный выброс эмиссий, будут облагаться налогом по тем тарифам, которые действуют в той стране, в которую мы ввозим эту продукцию. Соответственно, если Россия будет что-то экспортировать, то будет этот, соответственно, налог взиматься. Это, конечно, неприятно, но Россия на это повлиять не может. Но просто это нужно учитывать, о том, что технологии, связанные с ископаемой индустрией, будут обходиться теперь дороже. Это сейчас еще не действующее правило, но, по крайней мере, это то, о чем уже говорят. Какая-нибудь продукция металлургическая, которая у нас в России может не облагаться каким-то налогом, а где-то за рубежом, куда мы ее ввозим, она будет облагаться, соответственно, мы этот налог там должны будем заплатить. И соответственно, прибыль, которую мы получим от ввоза туда, будет значительно меньше. Уже сейчас надо об этом думать и что-то с этим делать.
А внутри страны как это будет работать? Предприятия-загрязнители платят за выбросы?
При превышении как определенные нормы, квоты, условно, они будут платить за превышение.
Эти деньги пойдут на экологические нужды?
Нет, у нас нет окрашенных фондов. К сожалению, эта практика сейчас не действует. Что какие-то экологические налоги идут в какую-то отдельную часть бюджета, и потом она используется только на природоохранные мероприятия, такого нет.
Где, по-вашему, Россия должна взять деньги, к примеру, на строительство безуглеродных электростанций?
Она должна брать это из субсидий на ископаемое топливо. На расширение географии ископаемого топлива огромное количество денег, которое идет на стимулирование этой отрасли, а также фонд национального благосостояния, в который постоянно идут запросы на, например, расширение географии, разведки и добычи нефти на шельфе арктическом и так далее. Это огромные деньги, которые могут пойти на развитие возобновляемой энергии.
То есть вы предлагаете сэкономить на традиционном топливно-энергетическом комплексе. А что будет с нефтяниками, шахтерами, газовщиками?
Речь идет про развитие новых каких-то проектов. Речь не идет о сейчас резком просто закрытии промыслов, месторождений и так далее. Речь идет о том, чтобы не открывать новых месторождений. И возобновляемая энергия создает огромное количество новых мест рабочих. Поэтому и шахтеры, и газовщики, и так далее ничуть как бы не потеряют, если переквалифицируются в сотрудников, которые могут работать на обслуживании инфраструктуры ВИЭ.
Но я с трудом себе могу представить, что шахтер, которому за 50, идет на переобучение, чтобы обслуживать солнечные батареи. Да и нужны ли будут зеленым источником энергии сотрудники в таком количестве?
Это задача в том числе государства, чтобы такая переквалификация произошла. Есть опыт других стран в этой области. Мы не изобретаем велосипед. В любом случае, то, что касается возобновляемой источники энергии, это будет востребовано очень сильно в ближайшие годы и постоянно в дальнейшем в мире, и кадры условно в этой области, и запчасти, и материалы, и знания, все это будет обладать высокой конкурентоспособностью на мировом рынке. К сожалению, уголь, нефть, газ и любой другой индустрии ископаемое будет находиться в необратимом упадке в ближайшее время уже. Эти прогнозы дают огромное количество консалтинговых агентств. И если вы хотите позаботиться о населении, об их трудоустройстве и так далее, то вы должны смотреть на эти прогнозы и понимать, что вас ждет через 5-10 лет.
Если предприятия традиционного топливно-энергетического комплекса начнут терять деньги, это неизбежно приведет к удорожанию топлива, а значит, в целом к росту цен, что ударит по кошелькам граждан.
Это задача государства отрегулировать так, чтобы это бремя не упало на людей. Потому что понятно, что за все платит потребитель. Можно сделать так, что все вот эти все нововведения и так далее, они упадут на людей. Но у нас социальное государство, и это задача государства регулировать это, чтобы это было ответственностью бизнеса, который продолжает заниматься не экологичной деятельностью.
Как вы думаете, почему в России так агрессивно отреагировали на недавнее выступление шведской школьницы Греты Тунберг на саммите ООН по климату? Ее назвали и психически нездоровой, и марионеткой в чужих руках.
Сложно сказать, как и на что, и по каким причинам так реагирует российское общество. Конечно, это немножко расстраивает. Выступление Греты было эмоциональным, оно было жестким, оно было направленным, но там содержалось достаточно много информации, с которой можно было сделать выводы совершенно другого рода, а не то, что девочка больна, или за девочкой кто-то стоит, или еще что-то. Если люди обратили бы внимание на факты, то они поняли, что да, изменения климата существуют, да, выбросы растут. И да, Грета сделала так, что 20 сентября по всему миру вышло более 4 миллионов человек. Ну, если 4 миллиона вышло на улицу, вы можете себе представить, сколько людей ее поддерживает.
Сегодня школьники и студенты, вдохновленные примером 16-летней активистки Швеции Греты Тунберг, которая эмоционально выступила на саммите ООН по климату, проводят климатические акции протеста в 20 городах России. 85 активистов российского отделения Greenpeace, Fridays for Future, Extinction Rebellion, 350.org, Российского социально-экологического союза и Climate Action Network выложили сегодня рядом с домом правительства в Москве огромную надпись «Act Now» – «Действуйте сейчас». Это стало самым масштабным мероприятием в России в рамках недели климатических протестов, которая проходит с 20 по 27 сентября. Для Международного французского радио РФИ Александр Валиев.